Добрый день, ребята. Это я, Будам, с очередным выпуском подкаста об Америке. О всем, что происходит у нас, вокруг нас, относящиеся к нам и, может быть, даже не очень относящиеся к нам. Сегодня 17 октября 2012 года и записывается подкаст номер 374. Пока не знаю еще, как я его назову, но посмотрим. Посмотрим, решится во время записи. Итак, живем мы в интересное время, когда в Соединенных Штатах Америки происходят выборы. То есть мы уже приближаемся к выборам. Этот праздничный день будет 6 ноября. Относится к этому очень серьезно. И вот вчера, в частности, были вторые дебаты между президентом мистером Обамой и кандидатом в президенты мистером Ромни. Первые дебаты, по всеобщему мнению, проиграл вялый Обама. Но вчера он уже был опять в бою. И я хотел бы по этому поводу сказать немножко, почему так важно. Эти вот дебаты. Эти дебаты важны не столь для того, чтобы большинство людей приняло решение, за кого все-таки голосовать, сколь для того, чтобы сомневающиеся приняли решение. Скажем, я буду голосовать за Ромни. Мне кажется, что он более правильный человек для Америки. Человек, который доказал действиями, что он что-то может. Обама – это такой человек, который продает сказки. Продает красиво, уверенно, но сказки вылью не становятся. Поэтому я все-таки за Ромни. Но при этом я отдаю себе отчет, что сегодня Обама чуть впереди. Там идет процентов 3, может быть, 4 по всяческим этим опросам он лидирует. И вот эти дебаты, которые происходят, они как раз таки и должны повлиять на вот этих людей, которые сомневаются. Чтобы вот сомневающиеся перешли в лагерь, конечно, в свой, хотят кандидат и президент. Что из этого получится, непонятно. Ну, что делать? Я приму, естественно, любого президента. Но хочу сказать, что одно радует, что Америка защищена более-менее от неправильного президента, и какой бы ни пришел, все же мы не сдадимся. И бизнес будет развиваться. И когда хоть один, хоть другой говорит, мы создали столько-то работ в частном секторе, другой говорит, а мы создадим столько-то работ в частном секторе, мы понимаем, что есть, конечно, влияние правительства на это, но это не есть решающее влияние. Хочу сказать, что вот эта игра, которая называется «Дебаты президентские», она готовится детально и профессионально, как все, в общем-то, в Америке, любой шоу-бизнес – это профессиональная работа. И то же самое и здесь. Во-первых, были подписаны договора. Вернее, не договора, а договор. Специальный договор между кандидатом и президентом о том, как будут происходить дебаты, что их будет ровно столько-то, что они не имеют права пользоваться никакими бумажками или электронными устройствами, что они не имеют права взывать к аудитории, что они не имеют права пытаться сказать, поднимите руки, если вы за или против, что они не имеют права подкладывать ничего типа под себя, чтобы казаться выше. Ну, в общем, в деталях все расписано, они все подписали, что они не имеют права иметь никаких других дебатов, кроме этих. Никаких. Секундомеры стоят на экранах. Вот вчера я смотрел дебаты, чтобы считать, сколько секунд получил каждый из кандидатов, чтобы это было одинаково и по-честному. Ну, в общем-то, так это все проходит. Естественно, кандидаты пересмотрели все телевизионные передачи, там целая команда, это как тренеры профессионалы в боксе, допустим. Команда тренеров готовит вот этого человека, который выйдет на ринг, и они это очень детально все изучают. И по вчерашним дебатам, судя по всему, команда решила, чтобы Обама придерживался такой тактики контрударов. То есть Ромни что-то скажет, а он на это раз и свое. Готовы, естественно, оба были достаточно хорошо, и эти дебаты были ровные. То есть я бы даже сказал, что Может быть, даже Обама был впереди на этих дебатах. Связано это с тем, что Ромни все чаще... Ну, Ромни пытается говорить так, как он думает. При этом он говорит не то, что, может быть, все хотели бы от него услышать. Ну, если более конкретно, то есть Обама считает одним из своих больших достижений, это то, что он, как он говорит, он спас автомобильную промышленность Америки. Автомобильная промышленность для американцев, конечно, это очень важно. И когда потеряли работу или были на грани этого, да нет, не на грани, а потеряли, заводы были закрыты, скажем, в таких городах, как Детройт, центр автомобильной промышленности. То есть не просто закрыто, а город или, скажем, районы, многие его районы пришли просто в запустение. Я смотрел фотографии, просто ужас. Как будто заброшено какое-то там, ну, конечно, не Чернобыльская зона, но такое вот. Бывшие заводы, ветерок разгоняет бумажки по полу, все обшарпано, оборвано и поржавело. Вот такое там было. В общем, он говорит, что он типа помогает или помог, или спас Америку тем, что влил в нее кучу денег. То есть заставил их сделать реорганизацию через механизм банкротства, но при этом поддержал какими-то судами важными эту промышленность. Ромни говорит, я всегда говорил, что надо, что они банкротство, чтобы объявили. Только банкротство, он говорит, должно было быть нормальное. Пусть бы они сами объявили банкротство и сами бы делали реорганизацию и выкарабкивались. Такие вещи не очень популярны среди людей. Еще там один ляпсус в свое время сделал Ромни, которая грубейшая ошибка, когда он сказал что-то типа, что 47% в стране не платят федеральный налог. И, мол, типа, они нам не очень интересны. А вот на этом уже, конечно, можно поиграть хорошо, и естественно, Обама не преминул этим пользоваться, и он пользуется этим постоянно. Он говорит, а меня интересуют все 100% американцев, а не только те, которые платят. Ну, в общем, идет такая перепалка. Шоу интересное. Люди, американцы относятся к этому серьезно. Они считают, что право голосовать – это такой как бы билетик. Вот я заплатил за это, оно у меня есть, а ты мне покажи, на что ты способен, за мой голос, поборись за него. В общем, борьба идет, кто выиграет, не знаю. Посмотрим. Что касается, кстати, автомобильной промышленности, хочу вам сказать, что там действительно есть хорошие некие новости. И, в частности, из последних новостей недавно я читал, что компания огромная General Motors, GM, как мы ее называем здесь, в течение ближайших лет наймет 10 тысяч профессионалов в IT, айтишников. И что более еще интересно, что они их собираются нанимать в Америке. Не офшорных работников, а здесь, здешних американцев. На самом деле, что происходит? Конкуренция в области автомобилей несколько смещается уже. То есть такие вещи, как автомобиль должен ехать, и в нем должны быть двери и сиденья, и места, куда стаканчики поставить, это уже все пройдено. То есть автомобили ездят, да, ну, ломаются не так часто. Особенно, когда новые, особенно, когда на гарантии. Ну, потом где-то как-то ломаются, но, в принципе, пробеги у них достаточно хорошие уже. И там не очень понятно, что улучшать, если, конечно, не говорить о том, что есть большое желание у всех перейти на правильные, то есть отказаться от бензина, может быть, пересесть на электричество. Но пока это ни у кого не получается. И вот недавно, кстати, еще одна компания здесь, в которой Обама, в частности, вбухивал кучу денег на электромобиль, объявила банкротство. 10 лет что-то делали здесь. То есть вкладывали в батареи какие-то суперхитрые, но не получилось пока. Но это действительно важно. Действительно важно конкурировать. А где остается конкурировать, если колеса и так ездят, и двери и так открываются, и двигатель заводится? Электроника осталась. Теперь все хотят, чтобы все было очень cool, чтобы была крутая электроника. Уже не просто там, типа, когда-то, чтобы была крутая аудиосистема, а чтобы было много всяких фич, которые очень полезны и удобны, и современны. Экраны шикарные, тачскрин, то есть на прикосновение они отвечают. А вот эти сделали не просто, что на прикосновение отвечает меню электронное, управление автомобилем, а вот там даже какой-то сенсор, что пальцем человек давит, а оно ему отвечает на палец. То есть не просто такой голый, безответный экран, стекло, а вот что-то отвечает. Или вот в частности, я одним глазом посмотрю на одну машинку. Вот Кадиллак, американская машина, которую я всегда хотел иметь. Ну, то есть я ее имел однажды, такую старую пользованную, это где-то было в начале 90-х годов, может быть, в 93-м или 94-м. Это был красавец, я ее купил где-то на аукционе подержанных машин. Я привез домой, жена была в восторге просто. Красная машина, красный такой бархат сиденья, едешь в ней мягко, хорошо. Она была в очень хорошем состоянии, видно, какие-то божьи одуванчики ездили на ней, не прокуренная, чистая, ну, хорошая была машина. Там она сколько-то продержалась у нас. Но потом я уже хотел новую взять машину. Ну, как-то здесь считается, что Кадиллак – это машина для людей такого уже пожилого возраста. Я смею надеяться, что я еще не пожилого возраста, но тем не менее, все как-то откладывал, ездил на импортных. А вот теперь вроде бы, ну, у меня заканчивается лиз на мою машину в апреле, на текущую, а вот я сейчас начал посматривать, вышла новая модель Cadillac, называется XTS, три буквы, XTS. Это заменитель бывшего Drill, кто знает, или какая там была следующая модель, DTX или DTS, по-моему, она называлась, большая, а это чуть меньше, но вроде бы такая очень напичканная электроникой. Эти зеркала вот эти боковые, у них камеры стоят, которые снимают там 12 снимков в секунду делает каждый из них, чтобы уменьшить вероятность того, что какая-то машина попадет в вот эту зону невидимую, blind spot, которую она говорит. Знаете, вот это сзади, справа, когда машина туда попадает, а ее не видно. Так вот там 12 снимков постоянно делается в зеркало в секунду, и потом они обрабатываются специальным software, программным обеспечением, чтобы помочь водителю. Ну вот, на такие всякие штучки наверняка и потребуются и программисты, и вообще айтишный персонал. 10 тысяч не только программистов, естественно, но и айтишников. Одним словом, там нечто происходит интересное. Интересное. Не знаю, возьму ли я в результате Cadillac или нет, но все же попробую. Да, и на секунду еще возвращаясь к выборам, чтобы уже закончить с этим. Помимо кандидатских выборов, дебатов, были двое кандидатов. Нет, неправильно сказал. Помимо президент и кандидат, были еще дебаты вице-президент и вот этот второй человек, который кандидат в вице-президенты. Вот. В тех дебатах мне тоже они были ровные, но мне кажется, все-таки выиграл человек, который с Ромни, его зовут Райан, более молодой и более такой вежливый, аккуратный, такой достаточно жесткий, но вел себя прилично, отвечал нормально. А вот текущий вице-президент Байден, Джо Байден, говорят, что он выступил несколько лучше, но он как придурок смеялся с самого начала, что просто некрасиво и неинтеллигентно. Улыбка такая нехорошая, такая зловещая. И мне понравилось, один из людей на Твиттере написал после тех дебатов, что у этого Байдена была такая зловещая улыбка, как у Джо Сандунски. И дальше было написано: «Люди, прячьте своих детей». А вот этот Джо, это такой персонаж, его сейчас посадили в тюрьму, наконец, ему дали от 30 до 60 лет тюрьмы за то, что он вроде бы имел какие-то поползновения на мальчиков или на молодых людей, вернее, в одном очень известном университете здесь в Америке. В Филадельфии есть университет, который входит в эту Ivy League, в лучший университет, называется UPenn, University of Pennsylvania, по-моему, так расшифровывается, ну, известен как UPenn. Там он был помощником тренера, по-моему, футбольной команды, и вроде там где-то в душах он что-то там делал с людьми, а потом, я даже не хочу влазить, что он там действительно делал, но много свидетельств, что вроде бы нехороший человек. И в тюрьму он должен идти, поэтому эта шуточка была, что у Байдена была такая же улыбка, как у этого Джо, поэтому прячьте своих детей. Кстати, об этом Джо. Вот. Об этом Джо, вот я, может быть, если ссылочку найду, покажу вам, вернее, добавлю ее в шоу-ноты. где было расписано, в каких условиях он будет сидеть в тюрьме. Условия, в общем-то, совершенно неплохие. И ну, это не те тюрьмы, которые мы все видели. Что действительно у меня просто... Я не могу понять и принять, когда я посмотрел передачу о том, в каких условиях будет этот Бревик сидеть из Норвегии в трехкомнатной камере, это даже не камера, с компьютером, с джимом, с личным. Ужас. Я не понимаю, куда катится Норвегия. Это просто ужасно. Как я понимаю, что подчинение закону, выполнение законов, но должен быть какой-то здравый смысл. Где-то я здесь в источниках считал, что даже он будет иметь право, этот Бревик, который убил 77 человек, что он будет иметь право на проститутку, но, правда, не чаще, чем раз в месяц. Это еще как, я не понимаю. Не знаю, может быть, это неправда, но, в общем, из того, что я видел в кадрах о том, как он будет сидеть, это не в сказке сказать, не пером описать. Это никакая не тюрьма. Вот так. Далее. Вот, кстати, у меня такая есть заметочка. Не заметочка, а запись, что я должен об этом рассказать. А назову я эту темку просто «Арифметика для мелких пакостников». Вот это о прошлом подкасте. Подкаст номер 373. Хочу вам рассказать такую интересную вещицу. И нам придется немножко позаниматься арифметикой. Арифметика будет несложная, я вам обещаю, примерно на уровне третьего класса чукотской школы. Итак, напоминаю для тех, кто не знает, что у меня в подкасте можно поставить оценку подкасту по пятибалльной системе, там вот такие желтенькие звездочки. То есть, если вам очень понравился подкаст, вы считаете, что он отличный, значит, вы жмете на 5 звездочек. Если вам очень не нравится, вы ставите мне кол, ну или нажимаете на одну звездочку всего. Таким образом, автоматом считается среднее количество звездочек. И что самое интересное, что с одного и того же компьютера человек не может поставить две оценки. Там определяется автоматом адрес компьютера, тоже называется IP address компьютера. И вы можете только один раз проголосовать. Голосование идет медленное, потому как мои слушатели, которые все говорят, когда следующий подкаст, но чтобы поднять руку и нажать на кнопку «Поставить оценку», у них не хватает времени, они очень заняты, я это понимаю. Но самое интересное всегда, что приличные люди всегда более пассивны. А вот те люди, которые агрессоры, которые полны злости, они более активны. И вот сейчас мы перейдем к арифметике. Что же было? Когда я выпустил прошлый подкаст, как обычно, идет такое очень медленное, вялое голосование. Но, правда, всем понравилось. Смотрю, 7 пятерок получил. 7 проголосовало, каждый поставил по 5. Ну, думаю, ладно, хорошо, понравился подкаст. После этого, это где-то за полдня набежало, аж 7 голосов. После этого, как я посмотрел, где-то через полчаса буквально прошло, я вернулся туда или там что-то поменять, или не знаю что. Смотрю, проголосовало уже 20 человек, а оценка подкаста резко ухудшилась, стала 2,5. То есть вместо пятерки чуть лучше, чем двойка у меня теперь. Ну, естественно, мне, в общем-то, понятно, каким образом это происходит. И сейчас я вам это объясню, чтобы вы тоже поняли, как это происходит. Некий мелкий пакостник, я его называю, решил мне нагадить. Вероятно, человек уже настолько меня не любит, что просто меня не слушать – это недостаточно, а нужно нагадить. Вот, а как нагадить? Сказать, вероятно, нечего, потому как два слова связать не может или написать. А вот звездочку ухудшить – это вот единственное, что он может. Дальше. С одного компьютера нельзя поставить много плохих оценок. Вероятно, этот человек где-то в офисе, где стояло 13 компьютеров, если я сейчас все объясню, пошел на каждый из этих компьютеров и из каждого из них, а у них были разные адреса, вероятно, нажал единицу поставил. Теперь переходим к доказательству нашей теоремы, иначе вы скажете, что это голословное утверждение. Итак, формула такая, я вам ее приведу в шоу-нотах, но я вам объясню быстренько. Когда было 7 голосований, и все поставили пятерки, мы умножаем 7 на 5, получаем 35. Общее количество баллов, да, 7 пятерок. Дальше. Потом вдруг стало 20 голосов. То есть еще 13 голосов стало. Умножаем 13 на единицу. То есть 13 человек, допустим, поставили мне по единице. То есть 13 баллов. 35 баллов плюс 13 равняется 48 баллов. 48 делим на количество проголосовавших, 20, получается 2,4 балла. Вот таким образом оценочка за мой прошлый подкаст была существенно ухудшена. Оно бы вернулось, если бы, конечно, люди, которым нравится подкаст, не поленились пальчиком нажать. Ну, таких немного, поэтому подсказка, вернее, оценка до сих пор осталась не очень хорошей. Расстроен ли я? Нет. Мне, я наблюдаю над этим всеми, смотрю на вот эту жалкую, ничтожную личность, которая мучается, умирает, а вот хочет яд выплеснуть. И хочу сказать, что продолжайте это делать. Если вам это помогает, если вам станет лучше, продолжайте это делать. Мне только интересный вопрос, я хочу узнать у айтишников, которые работают в странах СНГ. Каким образом один человек может зайти на 13 компьютеров, чтобы что-то сделать? У вас что, не надо залогиниться на каждый компьютер у каждого работника? Или, может быть, этот человек должен быть сисадмином, что, скорее всего, может быть, это был сисадмин, который знал, который со своим паролем мог зайти на все компьютеры, что он и сделал. Так что, дорогой сисадмин, продолжай пакостить, если тебе от этого станет лучше. Я тебе желаю всего хорошего, всего наилучшего. Извини, если что я сделал не так. Далее, что еще? Поговорим несколько о том, как у нас здесь ужесточают борьбу с нарушителями паркинга автомобилей. Что-то у меня, видите, такая тема вырисовывается автомобильно, поэтому, наверное, и назову ее чем-то автомобильным, и картинку, может быть, какого автомобиля вам покажу, который я где-то там снимал когда-то. Вот. Значит, паркинг. Паркинг – это такая проблема, которая, в общем-то, не оригинальна, естественно, для любого большого города. Одна и та же проблема везде существует. Ну, естественно, в городе Нью-Йорке тоже. Единственное, что в некоторых местах борются с паркингом, в некоторых странах, в некоторых нет. У нас борются, причем борются жестоко. Город Манхэттен – очень большой город, мест для парковки мало, хотя много гаражей, но вот эти вот тикеты, как они называются, штрафные квитанции, вешают жестоко направо и налево везде. Есть некие зоны, где нельзя не только парковаться, а нельзя стоять. Ну, в частности, это автобусные остановки. Там стоять нельзя, запрещено. Ну, и этим иногда люди пользуются, люди иногда делают что? Надо кого-то высадить, он там стоит, останавливается, в машине сидит, не выходит, но типа стоит. Так вот, что сделали у нас в Нью-Йорке, в Манхэттене? Они поставили камеры, видеокамеры на автобусы. И когда автобус подъезжает к своей остановке, если там стоит какой-то автомобиль, ну там сколько там, метров 30 или 40, не знаю, сколько там выделено на остановку, эта камера его снимает, и автоматически данные идут в компьютер, который занимается именно вот этими нарушениями дорожного движения. Камера снимается, и вот этому нарушителю присылается штрафная квитанция на $165. В общем, люди звереют. И, в принципе, что можно сказать? Все понимают, что это дорого, и все ругаются, но, с другой стороны, все понимают, что по-другому вроде как нельзя. По-другому совершенно нельзя, и, по крайней мере, каким-то макаром город выживает. Я слыхал, что в некоторых странах паркуются на тротуарах, людей игнорируют и так далее. Но, по крайней мере, вот такая жесточайшая система борьбы с нарушениями, может быть, она каким-то макаром и помогает. Вот. Что еще? Хочу сказать, что недавно я написал пару блогов на английском языке. Один из них был связан с тем, что я очень много людей интервьюировал на работу. Мне нужно было здесь, в Америке, местных на Java программистов. И, в общем, такое было неприятное впечатление. Люди писали, знают много, а на самом деле знали очень мало. То есть, может быть, 20% того, что они написали там. Это был первый такой подкаст, который я назвал «Деградация джавовских программистов». Подкаст вызвал достаточно большой интерес, там около сотни комментариев. Это только у меня на блоге, на моем. А помимо еще его там где-то ссылку на него поставили на сайте, который называется Reddit. И там вообще было 750 или больше комментариев. Я туда же не ходил, не читал, потому что читать так много невозможно. У себя читал, отвечал. Но потом я написал еще один подкаст, который назывался что-то типа «Framework программист» и «Трактор» или что-то такое. Вот, наверное, оттуда я, кстати, фотографию помещу. Хочу провести аналогию между программистами, которые кроме фреймворков, так как писать, как бы конфигурировать большие блоки программ, мало что знают. И хочу привести, в общем-то, аналогию такую жизненную, которую я наблюдал не так давно. И фотографию эту, которую я сделал на тракторе человека, я сделал сам во время прогулок таких утренних вдоль моря, вдоль океана скорее. Тут вот какая тема. На пляже каждое утро раненько ездит этот трактор. К этому трактору сзади привязана такая железная труба большая, так перпендикулярно она идет, он ее тащит, и таким образом он выравнивает всякие ямы, там эти замки детские, сравнивает, может быть, какие-то водоросли, окурки, которые были. Он, в общем-то, делает так, чтобы пляж к утру выглядел нормально, ровно. Ну вот я иду себе гуляю, смотрю, трактор ездит, не первый раз вижу. И вдруг я не понял, каким образом у него это получилось, но у него одно колесо застряло. Одно колесо застряло в песок, загрузло одно колесо. Вот. Мы, конечно, с вами понимаем, что надо, может быть, выйти, что-то подложить, посмотреть. Ну, что-то надо сделать в такой ситуации. Конечно, чаще мы знаем, что колеса грузнут в грязи или в снегу, но песок, в общем-то, тема очень похожа. Вот я остановился и начал наблюдать, что делает этот человек. Этот человек даже не подумал слезть с трактора. Он просто тупо начал газовать. Вперед-назад, вперед-назад. Ну, как несложно догадаться, трактор проседал, 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 пока песок уже не стал добираться до живота вот этого трактора. Там он уже стал. Его у Мишка хватило на то, чтобы понять, что все уже, приехали, что надо вызывать помощь, какой-нибудь эвакуатор или еще какой-нибудь другой трактор. Он также, не сходя с трактора, просто спокойно вынул телефон, мобильник свой, и начал куда-то там звонить в офис. Но вот, глядя на все вот это, я хочу провести аналогию с разными трудовыми коллективами. Вот, в частности, это тракторист. Наверняка их где-то там вызвали и сделали им инструктаж изначально, что если будет там непонятная вам поломка, звоните по такому телефону, пришлем подмогу. Но я уверен, что там пляж большой, довольно там он не один тракторист ездит. Я уверен, что среди трактористов таких же есть люди, которые грамотные, которые, попав в такую же ситуацию, вывезли бы машину из ямы, они стали бы просто тупо газовать и звонить потом в офис, в контору. Такая же ситуация происходит и у нас в программировании. В любой команде программистов есть кто-то, кто всегда может что-то все починить. А большая часть людей особо не заботится об этом. Они знают, что если что поломается, вот к Васе пойду, Вася всегда знает, всегда он все знает, всегда починит и всегда поможет. Да, действительно, есть такой Вася везде, он всегда поможет. А откуда этот Вася взялся? Почему он такой? Он что, родился гением? Нет, просто Васе не все равно. Васе это важно, Васе это интересно, и Вася потратил некое время, чтобы что-то изучить, что, может быть, не надо было ему изучать, по инструкции не обязательно. Вот ему было интересно, и он это изучил, и поэтому большинство людей в такой команде, ну, не все команды такие, конечно, но если такая команда есть, или вы такую знаете, то большая часть людей – это балласт в команде. Вот как этот тракторист. Вот в этой ситуации он был абсолютно бесполезен. Он был нагрузкой, тягость для команды. А вот такие ребята, как Вася, они, конечно, всегда ценны. Более того, хочу вам сказать, не обязательно быть каким-то гением. Вы можете сказать, вот программирование, да, у людей талант, и они знают, просто у них все получается. Да, есть такие люди, знаю, таких видел сам. Но большая часть грамотных людей – это люди, которым просто не все равно, они потрудились разобраться с чем-то или выучить что-то чуть больше, чем положено. Приведу еще один пример. Вот из моей недавней поездки в эту долину Напа, где я пробовал вино. В одном из мест, где это было, где мы пробовали вино, вино мне понравилось, я решил заказать, чтобы прислали. Я не хотел покупать там, я там 6 бутылок выкупал, не хотел их возить там через эти самолеты и так далее, грузы. Там же на месте я говорю, хорошо, я вас возьму, ну только вы меня отправьте по адресу. Значит, такая довольно большая винодельческая контора, красивый такой просторный офис, вино хорошее, нам все рассказывали, как и что. 2 человека было за прилавком. Тот, который нам все это рассказывал, показывал, говорит, надо подождать Юлию. Вот Юлия придет, она знает, как оформить, как сделать так, чтобы сделать отправку вот этого вина по вашему адресу, через компьютер она знает. Это не старый человек, молодой человек. Ну как, среднего возраста, лет 40. Рядом стояла другая барышня, молодая. Он ей, Мэри, ты знаешь, как вообще оформить отправку? Нет, это надо Юлию ждать. Хорошо. Заявляется Юлия. Гордая Юлия приходит. Он сразу, вот Юлия, вот наши посетители хотят вино отправить. Помоги им, пожалуйста. Вот. Ну, Юлия гордо, конечно, ну да, нет проблем. Подходит к компьютеру и действительно все это оформляет. Но я ей говорю, у меня только просьба, чтобы вино пришло к 15 числу, потому что я буду там ездить, кататься, меня не будет дома. Чтобы раньше его не привезли. Она говорит, хорошо, я оформлю задержку. Приезжаю я к 15 числа, вина нет. А это здесь довольно необычно. То есть почта работает хорошо, это вообще была не почта, это была доставка через UPS, систему такую. Ну вот, я думаю, что-то странно. Почему-то нет вина. На следующий день получаю имейл, что да, 15 числа вам вино отправлено, и вы его получите 22. То есть это богиня Юлия, тоже оказывается не совсем богиня. То есть и на солнце бывают пятна. Она хоть умеет, она хоть знает, как отправить вино через компьютер по адресу, но она невнимательна. Я ей сказал, чтобы оно пришло к 15-му. А она решила, что надо задержать отправку до 15-го. И 15-го отправляет. То есть в данном случае с вином ничего, конечно, плохого, смертельного не произошло. Конечно же, я выпью это вино, оно придет, как положено, 22 числа. Но вот это все вещи, которые показывают, как просто человеку пофиг, чтобы не сказать хуже. И вот из-за этого эти люди всегда будут сидеть в команде, они спокойны, их устраивает их место. Они всегда будут жаловаться, что вот кому-то несправедливо, может быть, повысили зарплату или что-то нехорошее дали. А вот нам не дали. А ведь мы пашем. Нет, ребята, вы не пашете. Вы просто сидите на своем рабочем месте в надежде, вы сидите, в общем-то, с протянутой рукой. Вы нагрузка для компании. Вот, вы балласт. И если вы хотите что-то изменить, суетитесь. Не ждите, пока мне дадут денег, а вот тогда я, может быть, еще книжку прочитаю про что-то или инструкцию другую по работе. Так не работает. Работает только наоборот. Вы сначала прочитайте, а потом, может быть, вам дадут деньги. Они дадут, уйдете, и тогда в другом месте вас тоже возьмут с удовольствием. Потому что везде нужны люди, которые стараются копнуть чуть-чуть глубже, разобраться с тем, что, может быть, они обязательно не должны, может быть, они не обязаны бы разбираться. Ну, вот такие темки на сегодня. Думаю, достаточно этого. И напоследок просто вам еще пару ссылочек отправлю. Мой сын, старший, он мне отправил имейл недавно и сказал, что вот иду на концерт Фаёны Apple. Прислал мне ссылочку на YouTube. Когда-то я вам с его подачи рекомендовал Регину Спектор. Мне кажется, эта певица очень похожая на вот эту Фаёну Apple. Посмотрите это видео на YouTube, послушайте. Может быть, и вам понравится тоже. Ну и чтобы совсем уже завершить подкаст на позитивной ноточке такой, расскажу вам коротенький анекдот. Один украинец пришел на еврейскую свадьбу, выпил там горилочки и начал глазами так шарить по столу, чтобы сало найти. А сала нет. Но он и спрашивает у ребят, у евреев: «Слышь, хлопцы, а где ж сало?» А те ему говорят: «Мы сало не едим». Он говорит: «Что, вообще не едите?» Они говорят: «Нет, вообще не едим». Ну, украинец руками разводит и говорит: «Не, ну я, конечно, понимаю, что сало – это святое, но не до такой же степени». На этом конец, ребята. Будьте здоровы и благополучны. Ешьте или не ешьте сало. Ешьте то, что вы хотите. С вами был Будам. Желаю вам всего наилучшего. Приходите на americko.us, оставляйте комментарии, жмите на звездочки с одного или более компьютеров, выражайте свое мнение. Не ленитесь, какое бы мнение ни было, нажимайте. Я вам желаю всего хорошего. Пока!